мысли, что миров существует больше одного, и на его персональный век новизны уж точно хватит с избытком. Все эти рассуждения вихрем пронеслись в сознании Кости, отозвались легким холодком в груди и внезапно были прерваны голосом Виарелла.
— Котяра! — прошептал напарник. — Сделай вид, что ты прилег, а сам тихонько ползи и подбери образец. Понял?
— Понял, — прошептал в ответ Костя и послушно откинулся на гальку. Полежав секунд 10, он перевернулся со спины на живот, отпихнул в сторону сумку, чтобы не мешало, внутри тихо звякнули патроны, и пополз к валяющемуся на камнях свертку, который Виарелл назвал образцом. Ползти было неудобно, а коленям так и вообще было больно. Тяжелый револьвер в кармане тоже комфорта не добавлял. Но Костя упрямо сокращал расстояние до цели и изо всех сил старался не слишком оттопыривать задницу.
— Прячь!
— велел Виарелл, когда он дополз. Костя протянул руку и взял сверток. Тот оказался куда легче, чем можно было ожидать. Чуть тяжелее пачки сигарет. Непонятно, что там вообще стукнуло при падении на камне. Рассматривать передачу времени не было. Костя, секунду поколебавшись, сунул ее в левый карман штанов.
— Ползи назад!
Костя пополз и вскоре оказался на прежнем месте.
— Чего дальше? — прошептал он.
— Садись, как раньше сидел.
Костя напряг пресс и кое-как сел. А Виарелл, наоборот, прилег на правый бок, опершись на согнутую в локте руку. Кажется, он сделал это исключительно для того, чтобы поглядеть туда, куда все время сидел спиной. Пляж в целом полого поднимался от воды к городку. В ширину он достигал полусотни метров. Наверное, когда-нибудь обитатели Таламазу построят тут набережную. А пока полоса гальки постепенно переходила в обычный грунт, поросший буйной, но уже успевший высохнуть травой. И небольшими деревцами, наподобие кипарисов. Только метрах в 200 от воды начинались строения, насколько Костя понял. Зады городских усадеб, отделенные от голого пространства живыми изгородями. Кое-где из зелени садов торчали крыши, шпили и башенки, так что если где-нибудь и засели наблюдатели из числа наводнивших Таламазу агентов, то, скорее всего, где-то там. Без оптики разглядеть, чем на пляже занимаются Виарелл с Костей, было затруднительно. Но вряд ли хороший соглядатай станет пренебрегать оптикой. Это понимал даже Костя.
— Ты запомнил, где живет Мичурин? — тихо спросил Виарелл. — Найдешь, если что?
— Найду. Костя поежился, хотя было тепло, даже жарковато.
— Тогда запоминай еще. Если нас попытаются взять, я отвлекаю и вяжу. — А ты беги к Мичурину, со всех ног. — Не кроясь. — Добежишь? — Хорошо. Не добежишь? — Хуже. Но в целом не смертельно. Если останешься на свободе, дойди до Мичурина и скажи, что образец не донес, отобрали. При самом удачном раскладе ты должен отдать Мичурину образец, а потом, даже если тебя схватят, уже пофиг. Машина завертится.
— Кто схватит? — хмуро осведомился Костя.
— Без разницы кто. Сурганцы, клондальцы, пограничники, неважно. Может так статься, что схватят одни, а другие потом отобьют. Просто если образец к тому времени уже будет у Мичурина, все в порядке. Скоро окажешься на свободе. Если не будет, вопрос затянется.
— Надолго?
— Не знаю, как поведут себя высокие договаривающиеся стороны. Они обычно любят покапризничать, но есть хорошие шансы все закончить сегодня к вечеру.
— Эх, ма, — вздохнул Костя сокрушенно. — Трудно жить на свете, ни хрена не понимая.
— Да я тебя специально берегу, чудак-человек, — усмехнулся Виарелл. — Меньше знаешь, крепче спишь.
— Расскажи это шпикам. Костя болезненно поморщился. — Особенно с урганцем. Они пока рожу в кровь не расквасят, не поверят, что я ничего не знаю.
— Ладно, не ной, гвардия. Все равно мы в этом завязли по самые уши. Поздно оглобли поворачивать. Да и невозможно уже.
— А раньше было возможно?
— И раньше невозможно, с момента посадки в поезд Тангол-Харитма. Только кто ж знал, я тебя до последнего держал в стороне, снотворного тебе скормил, чтобы ты лишнего в вагоне не увидел, не услышал, и то не помогло.
— Снотворного? — беспомощно переспросил Костя, медленно осознавая, до какой степени он являлся пешкой в чужих игрищах.
— Ну а что мне оставалось? Я думал, сходишь со мной разок-другой носильщиком, да и все, зачем тебя в наши авантюры втравливать? Кто ж знал, что нас сдадут? Что охота на нас начнется, что меня подстрелят, а главное, что ты окажешься проводником, да еще лучше меня.
— Кто хоть сдал-то?
— хмуро поинтересовался Костя.
— Кого ненавидеть?
— Не знаю, — ответил Виарелл грустно. Фертье мне нашептал мастер Хитауце, но тут я Фертье ни на грош не верю. Плохо он осведомлен о наших с мастером отношениях, если такую чушь сморозил.
Костя столь же грустно заметил. «Чаще всего предают именно те, кому веришь больше, чем себе. Ты меня сам так учил».
«Ай, и ты туда же», — отмахнулся Виарел и украдкой огляделся. «Ладно, движника вроде нет. Надо потихоньку отсюда сваливать. Запомнил, что я сказал?»
«Запомнил», — ответил Костя не очень весело. «Тащить образец к Мичурину. Всеми правдами и неправдами. Сдохнуть, но донести».
«Не надо сдохнуть», — серьезно сказал Виарел. «Сто лет живи, но образец доставь, уж будь так любезен».
Они синхронно встали. Виарел сквозь зубы зашикал и принялся растирать затекшую ногу. И при этом опять же втихую оглядывался. Конспиратор хренов. Как ни странно, особого огорчения или страха Костя не испытывал. По-видимому, он шагнул за некую черту, за которой злиться на судьбу и бояться уже бессмысленно. Даже осознание факта, что в него опять могут стрелять, не слишком пугало. В какой-то мере Костю ободрял револьвер в собственном кармане, но в целом он просто привык, что находится в мире, где часто стреляют. Странное все-таки существо человек. Ко всему привыкает. Даже к опасности. Они беспрепятственно дошли до причала и начали подниматься к центральной площади. Навстречу уже попадались люди, поодиночке и группами. Костя старался на встречающихся людей не особо таращиться. Пристальный взгляд в глаза тут могли расценить как вызов. А лишь немного не дойдя до улочки, где следовало сворачивать к дому Мичурина, Костя внезапно узнал в стоящей на углу компании тех самых людей, которые не так давно встретили их с Виарелом в Харитме, в номере Маакуте, «Зеленый причал», которые избили Виарела и расквасили нос Кости, до сих пор не вполне заживший. Костя тогда успел рассмотреть не всех, но элегантного предводителя и двоих из шестерки здоровяков узнал с первого взгляда. Если Костя правильно истолковал слова Фертье, это были сурганцы. Он оглянулся. Позади, где они с Виареллом минуту назад прошли, подозрительных типов вроде не видать. О том, что подобных типов обычно не видать, пока они сами не покажутся, Костя подумать не успел. Он просто опрометью рванул обратно к пристани, а на первом же перекрестке свернул налево на улочку, параллельную той, где жил Мичурин. Параллельная улочка была, конечно же, лишь условно. Она серпантином извивалась на горном склоне и просматривалась метров на 50 в каждую сторону, не больше. На бегу Костя оглянулся, двое громил неслись следом за ним. Всего лишь двое. Виарелла эта компания явно опасалась больше, чем Костю. Револьвер размеренно колотился о правое бедро, но что-то подсказывало — еще не время доставать оружие. Улочка была пустынна. Бежать вверх по склону было трудно. Костя выдыхался заметно быстрее, чем при ходьбе. Преследователи нагоняли. На очередном повороте один из них нападал и сильно пихнул Костю в спину. Вместо того, чтобы вписаться в поворот, Костя кубарем покатился по усыпанной мелкими камешками узенькой мостовой, кувыркнулся через спину и смачно печатался в чей-то забор, по здешнему обычаю оплетенный виноградом. А уж через несколько секунд его сгробастали за шиворот и поставили на ноги. К счастью, перед падением Костя инстинктивно расслабился и даже попытался сгруппироваться, причем не безуспешно. Во всяком случае, он точно ничего не сломал и не ушиб, хотя левый локоть таки расцарапал.
«Эй, уроды!»
— донеслось вдруг от ближайшей калитки.
«Чего это вы вдвоем на одного, а?»
Костя скосил глаза, там стоял веснушчатый и рыжий, как апельсин, парень в кожаных штанах, босой и с голым торсом. Со своим телосложением он вряд ли бы выиграл конкурс «Мистер Вселенная», но определенно имел шансы занять там место существенно выше последнего. И нечего даже сомневаться. Парень явно не дурак почесать кулаки.
«Исчезни!»
— хмуро посоветовал ему один из громил. Говорил громила с акцентом. Парень исчезать и не подумал, наоборот, он ринулся в атаку и с воплем
«Получай, морда сурганская!»
врезался в ближайшего Костиного преследователя. Второй сурганец на мгновение отвлекся, и Костя, была не была, выдернул из кармана револьвер. Наверное, сурганец был хорошим агентом. Костя даже прицелиться в него толком не успел. Небрежно отмахнувшись, сурганец выбил револьверчик, а затем ловко подцепил своей ногой Костину. Костя с размаху опрокинулся на спину. И, о чудо, снова особенно не ушибся, хотя дыхание на какое-то время сбил. Сурганец торопливо кинулся подбирать Костин револьвер. И тут в Костю словно бес вселился. Дальше он действовал, не раздумывая и неизвестно чему или кому подчиняясь. Он проворно перевернулся, встал на четвереньки и прямо из этого положения, как бегун с низкого старта, прыгнул на нагнувшегося противника, одновременно занося руку для удара. Скорее всего, Костя хотел садануть его кулаком в висок, но сурганец чуть заметно сдвинулся и резко отдернул голову. Костя с размаху налетел на него, от неожиданности кулак сам собой разжался, и вместо плотного удара в висок Костя хлестнул громилу расслабленной ладонью куда-то между верхней губой и носом. Практически ребром, только не внешней стороной, а внутренней, боком указательного пальца. Сурганец всхрапнул и неловко повалился на бок. Револьвер остался лежать на мостовой, и Костя, не теряя времени, коршуном на него кинулся. Схватил, повернулся к прежнему врагу и остолбенел. Сурганец неподвижно лежал на боку. Глаза его были закатаны, а из носа обильно текла кровь. Долгие несколько секунд Костя тупо таращился на него, совершенно позабыв о втором преследователе и рыжем заступнике. Из прострации его вывел чей-то одобрительный возглас.
«Ух ты! Красиво!»
Костя медленно повернул голову на голос. Говорил рыжий. Под глазом у него наливался синевой обширный кровоподтек. Второй сурганец с тряпичной куклой валялся посреди улицы.
«Прям любо-дорого посмотреть!»
Рыжий подошел ближе и склонился над жертвой Костиной отчаянной атаки. Повернул безвольное тело на спину, потрогал за шею. Потом выпрямился и поглядел на Костю с еще большим уважением.
«Готов! Ты его прибил, парень!» «Одним ударом!»
Подмывало виновато воскликнуть «я не хотел», но Костя сдержался и потом не раз благодарил судьбу за это. Тем временем второй сурганец, жертва рыжего, неловко заворочился, как боксер после жесточайшего нокаута. Желание встать на ноги есть, а сил для этого не хватает. И в Костю вторично вселился бес. Он сорвался с места, подбежал к ворочащемуся сурганцу и, не колеблясь ни мгновения, выстрелил ему в голову. И все. Маленькая дырочка во лбу и красная под затылком. Сурганец дернулся, обмяк и замер. Костя судорожно сглотнул и сунул револьвер в карман, ощутив сквозь ткань горячий ствол.
«Я ничего не видел»,
— поспешно сказал ему рыжий. «Не знаю, кто ты и знать не хочу».
«Мне надо на соседнюю улицу», — тихо произнес Костя, неопределенно указав рукой в нужную сторону.
Рыжий всплеснул руками.
«Не вопрос, пойдем».
Он вернулся к калитке, толкнул ее и призывно дернул головой. Костя решительно двинулся к нему. За калиткой он особо не осматривался. Дворик, домик, зелень кругом — вот и все, что удалось разглядеть и запомнить. Рыжий провел его по краю засаженного помидорами, салатным перцем и еще чем-то незнакомым огородика, мимо каких-то сараев и поленниц, калитки на задах, выходящий в узкий, два человека с трудом разминутся переулочек. От калитки шарахнулся в заросли рыжий под стать хозяину котище.
«Туда!»
— неожиданный союзник указал налево.
«Удачи, земляк!»
— и захлопнул калитку. Костя замешкался лишь на секунду, хотя было отчего. «Туда?» — рыжий произнес по-джавальски. «А удачи, земляк?» — по-русски. С акцентом, причем совершенно точно не славянским. Калитка уже захлопнулась. На ней тремя уверенными мазками, зеленым, белым и оранжевым, был изображен ирландский флаг. Костя тихо выругался, повернулся и торопливо зашагал к выходу из переулочка. Думал он в этот момент о том, что и первого сурганца не лишне было бы добить контрольным в голову, но возвращаться, конечно же, не стал. В дальнейшем Косте опять же повезло. Мичурин оказался дома и открыл калитку довольно быстро. Костя, не дожидаясь приглашения, юркнул во двор, слегка отпихнув при этом хозяина. Тот удивленно посторонился, но калитку прикрыть не забыл. Образец сжег карман. Косте хотелось избавиться от него как можно быстрее. Поэтому Костя его поспешно вынул и протянул Мичурину. «Вот, Виарел велел передать». Хозяин недоуменно принял сверток, повертел в руках и уставился на Костю.
«А что это?» — спросил он озадаченно.
«Не знаю», — ответил Костя. «Какой-то образец. Мне велели передать. Я передал».
«А где Виарел?»
5 минут назад столкнулся с урганцами. Не знаю, как он. Я оттуда убежал, потому что Виарел велел обязательно доставить образец сюда и вручить вам».
Мичурин хмыкнул и нерешительно почесал свободной рукой затылок. «Хм, ладно. Еще что-нибудь?»
«По-видимому, нет». Костя тоже мало что понимал. Мичуринская обитель не особенно походила на крепость, и вряд ли что-либо мешало сурганцам в ближайшее же время нанести сюда визит вежливости. Оставалось надеяться на прозорливость Виарелла и на успех его неозвученного замысла, потому что напарник явно действовал по заранее намеченному плану. Просто не спешил посвящать Костю в подробности. Вероятно, в последней попытке уберечь от возможных осложнений. Уберег, нечего сказать. До такой степени уберег, что Костя Степанов, простой российский парень и, по большому счету, ботан, сегодня впервые в жизни убил 2 человек. Причем первого — голыми руками. Костя слышал, что убивать людей нелегко, что после этого у многих натурально едет крыша и ломается психика. Однако Костя был вынужден констатировать, после случившегося ничего особенного он не испытывает. Ни ужаса, ни отчаяния, ни злорадства, ни возбуждения. Да и не беззащитных людей он убил, если разобраться, а врагов. Сурганских боевиков из разведки или откуда они там. Вместе с этим Костя прекрасно сознавал, что его сегодняшняя виктория — плод дичайших случайных совпадений. Сурганцы его явно недооценили. Вернее, не так. Оценили-то они его вполне адекватно, как салагу и ботана. Но Косте помогла сама судьба. Сначала в лице рыжего ирландца, откуда-то знающего немного по-русски, а потом чудесным образом направив в драке Костину руку. Несомненно, Костя угодил сурганцу куда-то в болевую критическую точку. Заставь ударить еще 100 000 раз, наверняка он больше туда не попадет. Но сегодня звезды сошлись именно так, и с этим уже ничего не поделать. Ну а второго сурганца Костя пристрелил уже совершенно осознанно, но явно находясь в состоянии жесточайшего стресса, который, как ни странно, пока приносил больше пользы, чем вреда. Ожесточившись, Костя одновременно успокоился и стал действовать холодно и расчетливо. А этого от салаги и ботана уж точно никто не ожидал. И еще Костя вдруг ощутил, что перемены, которые он заметил в себе после первого и второго визита в Центрум, достигли некой критической массы. Костя изменился весь, целиком, необратимо. Количество перешло в качество. Он больше не желторотый салага. Скорее уже черпак, так, кажется, называют в войсках вчерашних салаг, успевших понюхать пороху и услышать свист пуль около уха. И проявились все эти изменения в первую очередь отсутствием страха. В сущности, Костя и сейчас не особенно боялся сурганцев. И до стычки не боялся, убегал потому, что Виарел велел доставить образец Мичурину. Не боялся Костя и самой стычки, и уже не был, как раньше, заранее убежден в собственном поражении. Он знал наверняка. Победить можно, если действовать правильно. И быть хоть чуточку удачливым. Сегодня удача явно благоволила Косте. Когда он отвлекся от нахлынувших мыслей, оказалось, что Мичурин уже с минуту что-то говорит ему, похоже, о Виарелле. «Можешь тут подождать, если отбился или тоже удрал, придет. А облавы не бойся, не станут тут ее устраивать. Тут им не сурган, тут таламазу. Свистну». Айары мигом сбегутся. Айары у нас как на подбор, тертые все, голыми руками не возьмешь. Спасибо, не стану я ждать, пойду, сам его поищу. Мичурин поглядел на Костю с сомнением, но возражать не стал. Руками только развел, поступая, мол, как знаешь. И Костя решительно вышел за калитку, и только там с легкой растерянностью подумал. А куда идти-то? По идее, надо выйти к центральной площади. Там его быстро отследят. И все решится само собой. И уж, конечно, не шлепнут сразу же. Шпиком всех мастей важно понять, что же в действительности произошло. а мертвые обыкновенно не слишком разговорчивы.
«Хорошо бы найти Фертье», — размышлял Костя. «Вопросов у него, разумеется, будет масса, но и влиять на дальнейшие события он способен больше прочих». Из всего произошедшего Костя сделал естественный вывод. Самую серьезную силу в охоте на пресловутую керамику из очага представляют Кландал и Сурган. С Кландалом все понятно. К ним Костя в итоге и направляется. А вот о сурганцах слышал, что без прямой санкции от руководства они пальцем шевельнуть боятся. Правда, Виарел упоминал еще и пограничников с железнодорожниками, но если они до сих пор никак не проявились, следует ли считать их серьезной силой? Так, стоп. Самый полный стоп. Внезапно оборвал себя Костя. По-моему, у меня головокружение от успехов. И рассуждаю я, скорее всего, как дилетант. Но фокус в том, что на мое решение это на самом деле мало влияет. Надо идти к кландальцам. Да и Виарел так советовал. Если, говорил, схватят, то быстро отпустят. А старинная народная мудрость гласит: раньше сядешь, моложе выйдешь. Ерунда, конечно, лучше вообще не садиться, но у меня, по большому счету, и вариантов особых нет. Сидеть у Мичурина глупо, идти в лапы к спецслужбам тоже глупо, но это самый верный способ отыскать Виарелла. Вслед за этим всплыла не очень веселая мысль, а нужно ли Виарелла вообще искать? Как он сам учил? «Не верь в центруме никому, особенно тем, кого знаешь лучше прочих». Вдруг Виарел снова использует его как пешку в сложной игре, в которой Костя не смыслит ни бельмеса. И сейчас самое время пешкой пожертвовать. «Вот гадство», — подумал Костя с досадой. «Чем больше размышляешь, тем хуже все видится». Очевидно, что вариант втихую сорваться домой, в Вологду, проблемы не решал. Во-первых, и стало мазу, Костя не мог открыть ход. Но даже если как-нибудь выбраться отсюда в Джавальскую степь, что, кстати, без связи и денег весьма проблематично, и отыскать работающую локацию, по сути дела, Костя лишь отсрочит события, потому что кландальцы однажды достали его и в Вологде, и они знают, где живет Машка. Уж это Костя осознал вполне. Поэтому проблему нужно решать здесь и сейчас, и не бегать от нее заполошным зайцем. «В общем, — подытожил Костя, — без вариантов. Иду, сдаюсь. А там будь что будет. Тем более, что бегал Костя пока только от сурганцев, а с кландалом вроде как сотрудничает». И он прибавил шагу, направляясь к тому самому перекрестку, откуда совсем недавно удрал. К улице, соединяющей причал с центральной площадью, он вышел не без внутреннего трепета. Но ни сурганцев, ни Виарелла, ни кландальцев Костя не увидел, хотя в целом тут было людно. На него никто не обращал внимания, и Костя счел это добрым знаком. Приободрившись, он повернул направо и зашагал в гору к площади. Ежеминутно, ежесекундно Костя ждал, что его узнают. И дальше все пойдет само, без его активного участия. Куда-нибудь приведут, станут расспрашивать. Хорошо бы, без мордобоя. Но впору было поверить, что Виарел снабдил его шапкой-невидимкой. Никого, совершенно никого на центральной площади Таламазу не интересовал человек, который четверть часа назад удирал от сурганских агентов с драгоценным образцом керамики, а потом и убил этих агентов. «Ну и?» — подумал Костя растерянно. «Куда дальше?» Куда могли увезти Виарелла, если схватили его? Кландальцы, скорее всего, в Черепаху. Сурганцы неизвестно куда. По сути, у Кости и выбора-то не имелось. Надо идти в Черепаху. Если же и там он никого не отыщет, останется разве что по новой обходить все кабачки, а вось кто-нибудь встретится, кто обратит на него внимание. С решительным видом Костя пересек площадь и приблизился ко входу в Черепаху. Только поставив ногу на первую ступеньку, он наконец-то заинтересовал хоть кого-то. В нескольких шагах стоял подтянутый моложавый мужчина. Если бы не глаза, Костя дал бы ему лет 30. А так, наверное, все 40, даже больше. Одет, как фертье, до путешествия по подземельям, то есть фронтовато и с иголочки. Чисто выбрит. Кроме того, незнакомец опирался на массивную трость, но в момент, когда они с Костей встретились взглядами, как раз прислонил ее к боку и собрался прикурить сигарету. Костя сразу понял, этот товарищ однозначно из соответствующих органов. Неясно, правда, какой страны.
Но так ли оно важно? И еще одну деталь отметил Костя. Если предводитель сурганцев был элегантен, скорее на показ, то этот, как и советник Фертея, носил костюм с небрежностью потомственного аристократа. Костя этого человека совершенно точно видел впервые в жизни, а вот он Костю, вне всякого сомнения, узнал, и что-то его очень удивило. То ли тот факт, что Костя все еще жив, то ли, что по-прежнему на свободе, а может быть, не ожидал встретить Костю так близко в штаб-квартире клондальской делегации. Преодолев замешательство, человек все-таки закурил, бросил горящую спичку прямо на тротуар, не глядя нашарил трость и, опираясь на нее, сделал несколько шагов к Косте. Незнакомец заметно прихрамывал при ходьбе, и стало понятно, трость он носит отнюдь не для солидности. Костя молча глядел на него, просто потому что не знал, что сказать или сделать. Ждал слов незнакомца и дождался. «Да уж, молодой человек, умеете вы действовать нестандартно». Возраст незнакомца Костя, похоже, определил верно. Назвать его самого молодым человеком мог только тот, кто как минимум разменял пятый десяток, причем не вчера. «Вы в черепаху?» — спросил незнакомец. «Возможно», — ответил Костя угрюмо. «Туману, побольше туману и неопределенности», — подумал он. «Никаких «да» и «нет». Только подобное «возможно», вероятно, не исключено. И никакого волнения. Это еще важнее. Даже хорошо, что я не до конца представляю, куда и насколько вляпался. Незнакомец, понимающе улыбнулся.
«Видите ли, у меня тоже встреча с... господином Бернардино».
Он запнулся, словно в голову ему пришла неожиданная мысль. Потом с возросшим уважением поглядел на Костю.
«А ведь вы правы, черт возьми. Ваше присутствие сильно укрепит позиции. Вы понимаете, чей. Но откуда вам стало известно о наших с господином Бернардино сегодняшних переговорах?»
Незнакомец не особенно рассчитывал на ответ. Костя и не ответил.
«Что ж...» — протянул незнакомец, ничуть не огорчившись. — Поглядим, к чему все это приведет. Прошу.
Он сделал приглашающий жест, и Косте ничего не осталось, как первым подняться по ступеням. В черепахе было все как обычно. Убогенькие интерьеры, минимум обслуги в поле зрения, зато клондайские крепыши тут как тут. На Костю они взирали бесстрастно. Но как-то иначе, чем раньше. Раньше, без сомнения, как на мелюзгу, которую приходится терпеть по работе, а теперь, что же, как на равного? Или еще выше брать? «Елки-палки», — подумал Костя с тревогой. «Если они меня приняли за шпика-профи, который до поры до времени ловко притворялся лопухом-торговцем, как дальше быть? Продолжать притворяться? Засыплюсь ведь». Он так и не успел выбрать линию поведения. Как раз вошли в зал-ресторан, где за все тем же столиком, что и вчера, по прибытии в Таламазу, дожидался советник Фертье. Все изменилось. Это стало понятно сразу же. Вчера Фертье не прервал завтрака и даже не поднял взгляда, когда вошли Кости с Виареллом. Сегодня же советник немедленно встал из-за стола и вышел им с незнакомцем навстречу, не теряя, впрочем, всегдашней величавости.
«Нет, Ластер», — заговорил незнакомец, — «мы не заодно, мы просто столкнулись перед входом. 2-3 минуты назад. Извини, я в открытую, без пелерин. Сам понимаю, что это дает в присутствии третьей стороны».
«Здравствуй, Берн».
Фертье протянул руку незнакомца, и тот пожал ее, как старый добрый приятель.
«Константин».
Костя тоже поручкался с Фертье, хотя они уже виделись сегодня утром, здесь же, в черепахе, только этажом выше.
«Вы уже знакомы?»
— осведомился советник, переводя вопросительный взгляд с Кости на Бернта. «Разве что заочно», — процедил Костя, мельком глянув на незнакомца с тростью.
«Что ж, в таком случае я представлю. Полковник Бернт Беккер, отдел внутренней безопасности пограничной службы Центрума».
Беккер церемонно поклонился, не слишком, впрочем, отдаляясь от вертикали. Костя сдержанно кивнул в ответ.
«Вас, извините, в полной мере представить не могу, поскольку на данный момент знаю о вас вряд ли больше полковника».
Фертье помедлил еще немного, потом вздохнул и покончил с церемониями. «Прошу к столу». Звучало это немного странно, поскольку стол был не накрыт. Даже солонки или салфетницы на нем не было. Но, возможно, советник имел в виду вовсе не ужин, а, к примеру, переговоры, и таким образом предлагал их начать. Наверняка так оно и было. Прежде чем занять место за столом, Костя рискнул задать вопрос. «Мой напарник у сурганцев? Или сумел уйти?» Фертье даже запнулся на миг, как раз в момент, когда собирался присесть.
«Вы имеете в виду Виарелла?»
— осторожно уточнил он, глядя при этом на Беккера, который как раз повесил трость рукояткой на спинку соседнего стула и уселся.
«Ну а кого еще?» — пожал плечами Костя.
«Виарелла сурганцев»,
— сухо подтвердил Фертье, выходя из ступора и опускаясь на стул.
«Вы присаживайтесь, Константин, присаживайтесь».
Костя решительно приблизился к столу и сел напротив Фертье.
«Мы с Бернтом как раз собирались обсудить, стоит ли затевать операцию по его отбитию»,
— сказал Фертье значительно.
«А вы как полагаете?»
«Я полагаю, это даже обсуждать нечего», — заявил Костя тем же тоном, каким киношный Ипполит Матвеевич Воробьянинов сообщал Кислярскому о неуместности торга. И снова Косте невольно удалось озадачить эту скользкую парочку, поскольку возникла очередная пауза.
«Скажите», — заговорил наконец Фертье, — «кого вы в данный момент представляете? Маранг? Или все-таки...»
«Очаг», — мысленно закончил его фразу Костя. «Вряд ли Фертье намекал на что-либо иное».
«Я представляю Маранг», —
ответил Костя максимально честно. «Но не вполне в том смысле, в каком проще всего подумать».
«Туману, побольше туману», — напомнил он себе. «Туману и недоговорок».
«Россию, надо полагать?»
«Нет», — не колеблясь, — ответил Костя. «Россия не мой уровень». Фертье, похоже, еще сильнее озадачился.
«Неужели Интерпол?»
«Нет, не в этом смысле». Костю не на шутку понесло. «Я частник». А вот тут Фертье даже расслабился. Видимо, Костино заявление хорошо укладывалось в его видении ситуации.
«Что ж, оно и к лучшему», — произнес Фертье задумчиво.
Тут в зал пожаловал один из клондальцев-крепышей. Он быстрым шагом проследовал к своему шефу, нагнулся и что-то прошептал ему на ухо. Фертье окаменел. Потом коротко глянул на Беккера и решительно приказал.
«Проведите».
Крепыш тем же торопливым шагом удалился. Практически сразу у входа в зал образовалось характерное шевеление. Костя покосился через плечо, кажется, там кого-то обыскивали, прежде чем впустить. Еще через несколько мгновений вошел лощеный предводитель сурганцев. Косте, сидящему ко входу спиной, остро захотелось вскочить и кинуться на утек. И сдержаться ему стоило немалых усилий. Сурганец приблизился. Фертье жестом предложил ему место за столом, однако тот остался на ногах. Из-за Костиной спины он, к счастью, вышел, встал слева, шагах в трех от стола.
«Я уполномочен заявить», —
деревянным голосом заговорил он,